Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер» на Светлом радио «Радио «Вера». И у нас в гостях Андрей Кормухин, координатор движения «40-40». Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Андрей Кормухин родился в городе Горький, сейчас Нижний Новгород, в 1970 году. В 87-м поступил в Горьковский государственный университет имени Лобачевского. После первого курса ушел в армию, по возвращении поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу эстрадного вокала, которую закончил в 95-м году. Занимался творческой деятельностью, писал музыку, а в 2013-м было создано движение «40-40», координатором которого Андрей и является до настоящего времени. Женат, отец девятерых детей, носит почетное звание «Родительская слава города Москвы».
Андрей, скажите, ваше движение, оно локальное, московское или это общероссийское движение?
Ну, вы знаете, наверное, не совсем было бы скромно говорить о том, что движение 40-40 московское, но тем не менее вот последние события складываются таким образом, что с помощью Божьей наше движение стало разрастаться. То есть люди выходят из регионов, и постоянный запрос на открытие отделений в разных регионах. И поэтому, если мы сначала задумывались как чисто московское движение, то сейчас уже как бы протягиваем руки тем людям, которые из регионов просят нашей поддержки, помощи, совета. Ну и тянутся к нам, мы не отказываем. Поэтому я думаю, что это все-таки превратится в всероссийское движение 40-40.
А чем вообще занимаетесь? Храмы строите?
Мы, наверное, все-таки, если мы скажем, что мы строим храмы, это будет не совсем точно, потому что наша задача больше помогать приходам на местах реализовывать свою мечту. Потому что у многих людей нету реально своего дома. Москва обездолена с точки зрения храмов город. И Святейший об этом постоянно говорит. О том, что такого количества людей на один храм нету ни в одном городе России. То есть Москва обездолена. Если мы возьмем статистику 17-18 веков, то в Москве один храм приходился на 597 человек. Статистика. И это примерно, представляете, да? То есть при условии, что 597 человек верующих православных христиан, это нормально. То есть если даже мы возьмем, что 50% из них пошло на воскресную службу, это уже порядка 300 человек в храме присутствует. А на сегодняшний день у нас на 15-миллионную Москву около 500 приходов. То есть это получается один храм на 30 тысяч человек. Это безумно, безусловно, несправедливо. Справедливо, потому что многие люди не приходят в храм именно поэтому, потому что они не имеют логистики, они не имеют возможности дойти до храма в силу разных причин. Пенсионеры, инвалиды, малые дети. Да даже просто человеку какой-то нужен толчок, чтобы он зашел в храм. Вот он увидел кресты, вот он увидел купола, и он туда зашел. А ходит целыми днями с работы, то есть на работу, с работы, дом, магазин, то есть у него вот есть какая-то такая своя инфраструктура, она его устраивает, и он может целыми годами в этой инфраструктуре находиться.
А вы уверены, что этим людям нужны храмы? Вот в Европе храмы стоят пустые, двери открыты, люди мимо ходят, не заходят.
Конечно. Дело в том, что русская ментальность, она такова, что она всегда стремится к соборности. Ни для кого не секрет, что ментальность европейцев, ментальность, так скажем, как принято говорить, западной цивилизации, она все-таки индивидуалистская цивилизационная модель. У нас, у русских, у нас немножко другая цивилизационная модель. Причем я, когда говорю русские, я не предразумеваю русские как нация, да, а русские именно как вот сейчас стало в последнее время, слава Богу, и это транслирует, чтобы всевозможные деструктивные течения не брали на себя инициативу по поводу русских. Вот сейчас это транслируется как именно большой русский мир. Тот мир, который в свое время объединила вот такая большая русская цивилизация. И у нас в ментальности именно соборность. Мы привыкли все делать всем миром, общим делом. И поэтому храмы, скажу, ужасно необходимы людям. И вот опыт нашей деятельности говорит об этом, что где бы ни появился храм, он практически, если там не моментально, но очень короткие сроки, наполняется приходом. То есть люди туда приходят. Потому что люди соскучились по добру. То есть дефицит добра в обществе потребления, в обществе вот этих вечных стремлений к норковым шубам, бигмакам, мерседесам или там ладам, приорам, неважно, он настолько в людях развит, что и культивируется. Мы же воспитываем не добрых, красивых людей, мы воспитываем сейчас в обществе таких потребителей, которые бы вырастали в потребителей, которые бы давали экономике рост, а, соответственно, рост там шел бы на какие-то социальные проекты. У нас все вот так вот перемешалось.
Вот вы сказали, что вы помогаете приходам на местах реализовывать их мечту. Вот эта формулировка, признаться, мне совсем непонятно,
да, что это значит. Потому что многие люди не имеют возможности построить храмы. Дело в том, что у нас в большинстве люди верующие, люди православные, они такие добрые, скромные и...
Инертные?
Нет, не инертные. Они иногда оказываются в той ситуации. Ведь не секрет, что я очень люблю радио «Вера», а у нее такая, у нее такая позитивная повестка дня. Не хотелось бы вносить в ее эфир такой деструктивный элемент, но тем не менее, я не могу об этом сказать. Нет, я не могу об этом сказать, потому что многие, так скажем, цивилизационные модели говорят о том, западнические, о том, что враг реализации западной либеральной идеи — это именно православие. И борьба с православием ведется, мы ее видим, и в прошлых годах даже выходили на молебны в защиту православия, когда эти нападки были наиболее яркие, ярко имели проявление. И так вот этим людям, скромным на местах, когда они сталкиваются с оголтелым вот таким отношением к себе, хватит вы и так понастроить, строили, в ваши храмы никто не ходит, они вам не нужны, хватит здесь нам лучше школы, поставьте детские сады. Мы всегда спрашиваем...
Ну так ведь это тоже неплохо, школы и детские
конечно,
сады.
Конечно, безусловно. Но так вопрос-то не в том, что давайте поставим вместо храма детский сад или вместо детского сада храм. Вопрос в другом. Давайте поставим и храм, и детский сад. И ведь как они в связке действуют, да? То есть... Каждый храм, появляющийся на месте, там, где он необходим, за собой тащит целый мир, целый космос. В нем появляются многодетные крепкие семьи, да? В нем появляются те самые дети, которые потом будут наполнять те самые детские сады. Но мы же говорим о том, что мы находимся в демографическом кризисе. Мы же говорим о том, что у нас демографическая яма. Что мы в скором времени окажемся перед... определенными демографическими вызовами.
Ну, неужели кто-то против того, чтобы строить храм вместе с садом?
Вот представляете, да. Вот, видимо, кому-то не дает покоя то, что православие в последнее время начало возрождаться, начало подниматься, начало заявлять о том, что оно, в принципе, имеет право на свое слово в нашем обществе. Ведь потому что православие — это тот самый фундамент, на котором возникло государство России. Те самые принципы, которые были заложены в православие, в нашу государственную модель, в экономическую модель, в культурологическую модель, они дали как раз России то, что мы на сегодняшний день имеем.
Одну, мне кажется, это даже доказывать не надо. Или надо кому-то это доказывать?
Конечно, надо. Вот как вот парадокс. Вот я на самом деле говорю всегда, вот мы, те люди, которые вот церковленные, православные, мы живем в таком несколько стеклянном доме. Нам кажется, вот, что вокруг нас окружают люди, которые живут вот в такой же парадигме, как и мы. То есть нам ничего доказывать не надо. Мы верующие люди, и все здорово. Но оказывается, наш дом стеклянный. И за этим стеклом живут люди, которые живут вообще по другим принципам. Это поражает. Вот я был на программе «Прямой эфир» на российском канале. Там была такая тема: «Дети против родителей, родители против детей». То есть там,
было такое, да.
Да, и волосы дыбом встают. То есть во что наше общество превратилось. И все вот эту вот тему муссируют.
Но мы же не можем запретить другим людям быть другими из своего стеклянного домика, указывать, конечно, другим, как думать, что делать.
Безусловно, мы не можем. Но мы можем предлагать свою повестку дня. Мы вот и делаем. Движение 40-40 и предлагает обществу другую повестку дня. Объединяться не против кого-то, а объединяться ради того, чтобы реализовывать какие-то совместные проекты. Вот в частности, построить храм. Вот мы реализовывали два проекта на Русском поле, на фестивале в Коломенском, и на казачьей станице в Лужниках. Это обыденные храмы своими руками, вот силы волонтеров. И вы не представляете, люди, увидев утром новостной сюжет о том, что там вот сейчас собирают храм обыденный, они приезжали со своими детьми, чтобы поучаствовать в этом храмостроительстве, чтобы ребенок там бревнышко какое-то поднял, чтобы он ощутил вот эту вот радость от того, чтобы можно было сказать, а вот в этом пятом там венце вот это бревнышко положил я. То есть, ну, это же все равно человек, у каждого человека тяга к добру-то, она присутствует. Мы же все на самом деле в душе христиане, да, то есть душа-то христианка, она требует этого. И поэтому, да, к сожалению, мы сталкиваемся с противоборством, но мы стараемся и с теми людьми, которые выступают против, как-то донести до них реальную повестку дня, но а те, кто не понимает, стараемся...
Объяснять.
Ну, объяснять, да. И собирать людей на позитивной повестке. То есть мы не собираем людей на митинги, мы предлагаем другую форму. Мы собирали вот на Ходынском поле, когда была такая вот опасность реальная, что там не будет построен храм, на поле исторической славы, российского оружия. Вообще, ну, все мы помним и польское захватывание. То есть какую Ходынка сыграла роль в истории России?
Мы не помним, но знаем.
Знаем. Да, знаем. Вот. И когда вдруг оказалось, что там может быть не построен храм, вернее, даже не то, что построен, а возрожден, потому что там был храм. Там был храм воинский, гарнизона московского. Оттуда войска уходили на Первую мировую войну, там зарождалась российская авиация. И у этого храма император Николай II принимал парады. И он был взорван в 20-е годы 20 века. И это было бы просто, ну, я считаю, плевком в историю государства российского не возродить на Ходынском поле храм. То есть там строят сейчас самый крупный в Европе торговый центр. Там будет построен какой-то сумасшедших размеров музей современного искусства.
А строят все-таки, да? Я просто, прошу прощения, упустила этот момент.
Строят что?
Это торговый центр.
Там уже он практически готов, и он уже идет к завершению. И вот вы знаете, когда батюшка к нам приехал, когда мы проводили праздник православия и спорта в прошлом году в Коломенском, батюшка приехал, настоятель данного прихода, и попросил помощи и поддержки. Вы знаете, как люди откликнулись? И на Ходынское стояние молитвенное пришло 1500 человек. И когда власти увидели то, что действительно храм людям нужен, они развернулись, и вот с милостью Божией вот 5 октября мы осветили первый небольшой, ну, так вот, относительно небольшой храм Архангела Гавриила, который построен в честь погибших летчиков, в память погибших летчиков на Ходынке. И надеемся, что в скором времени приступим к строительству и большого храма, возрождения храма Сергия Радонежского на Ходынском поле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. У нас в гостях Андрей Кормухин, координатор движения 40-40. Андрей, вы вот так сказали, и вот власти увидели, 1500 человек, власти развернулись. Так столько же разговоров о том, что власти уже с церковью заодно, что нет, не заодно, да не, ну не помогают вам власти?
Не, ну сказать, что власти не помогают, это было бы, конечно, неправда. Власти, она на то и власть, что в демократическом процессе их выбирают избиратели, и они смотрят на то, как избиратели себя ведут. Ну, вот, например, для нас было несколько обидно, что ни один из кандидатов в мэра Москвы на последних выборах не встретился с такой социальной группой, как православные христиане. Но, наверное, это все-таки вот нам звоночек, что мы живем в том самом стеклянном доме и думаем, что у нас все хорошо, потому что они нашли время встретиться с врачами, там, с пенсионерами, с военными, там, социальными работниками, с православными христианами не встретились.
Они... А как это технически осуществить? Вот с врачами понятно, я пришел в больницу, встретился с врачами.
Нет, слушайте, ну, они приходили на какие-то их собрания, но я думаю, что небольших трудов стоит кандидату обратиться либо к патриархии, либо к викариастам с просьбой о том, что он хочет встретиться с социальной группой православные христиане, чтобы узнать, что им нужно, что им, чтобы, ну, да, борясь за электорат, отразить в том числе и чаяния православных христиан, рассчитывая на то, что они принесут ему голоса. Но раз они не встречаются, значит, не такой интерес большой представляет для властей такая социальная группа, как православные христиане. Видимо, мы просто еще не совсем активно. То есть пришло время все-таки исповедальчества. Мы видим, с какими вызовами...
Исповедничество?
И исповедничество, и исповедальство.
А что это такое? Я не все русские слова просто знаю, простите.
Да, дело в том, что мы сейчас должны занять активную позицию. Мы должны сейчас понять, что если мы не сохраним наши традиции, если мы не сумеем отстоять наши духовные традиции, традиции семьи, любви Отечества через православный взгляд, то будущего России, той, которую нам оставили наши православные предки, нет. И поэтому мы должны откинуть, наверное, все-таки все свои жизненные устремления с точки зрения потребителя, как я уже говорил, и немножко заняться общественной деятельностью в жизни, то есть занять более активную общественную позицию, чтобы в том числе и власти увидели, что у православных есть свои проблемы. Есть проблемы с теми же самыми храмами на местах, да, в спальных районах, где их реально не хватает. Есть проблемы с ювенальной юстицией, которая все-таки какими-то окольными путями, но пытается заползти в нашу жизнь. Есть проблемы со всевозможными образовательскими проектами, проектами образования, когда мы с таким трудом пытались в школе получить даже на факультативном уровне предмет основы православной культуры. Да, и в Москве так он и очень тяжело приживается.
Зато я недавно читала в одной из соцсетей, у меня возмущалась знакомая, ребенку задали написать сочинение на тему, какой я знак зодиака, чем я отличаюсь от других. Вот это вот как-то успешно ввели, видимо. Проблем не было, наверное.
Ну, вот именно об этом я и говорил, что, как и святейший патриарх Кирилл часто об этом говорит, пора нам выходить за территорию ограды. То есть нужно понять, что у нас-то там в ограде все хорошо, а вне ограды настолько проникновение всевозможных вот этих вот непонятных для нашей ментальности вещей.
Ну, для нас... У нас внутри ограды все по-разному. Мы все-таки живые люди, а не сообщество святых. Просто я не понимаю, как технически выйти за пределы ограды. То есть с хоругвами ходить, как я не знаю кто? Вот
да
как
нет,
это?
Да нет. А вы поймите, что на самом деле, что такое выйти за территорию ограды? За нее можно по-разному выйти. Вот, допустим, мы выходили за территорию ограды с праздниками, да, то есть мы предлагали людям принять участие во всевозможных играх, да, традиционных для нашей, опять же, русской ментальности. То есть это и водить хороводы, да, там, и бои стенка на стенку. Ведь молодежи нужна реализация. Ведь им не нужны вот эти вот деструктивные вещи, которые происходят все равно. Они происходят вот так, в так называемой фанатской среде, да. То есть когда люди с ненавистью бьются там.
Ну это возраст кровь. Такой. Ну он 2 года побьется, потом за ум возьмется, если выживет, конечно. Ну, там нарядится готом, походит по кладбищу 2 года. Знаете, потом вот мозги появятся, нет?
Нет. Нет. Потому что мы работаем в том числе и в этой социальной группе, как и фанатская среда, и как оказывается, люди остаются там до 40, до 45 лет.
Я думаю, это подростковый протест так выражается.
Нет, это субкультура, и нужно с этим свыкнуться. Вот эти вот вещи, когда мы сами друг друга успокаиваем, что это несерьезно, это все пройдет, и все это забудется, он выйдет там, вернее, он женится, и там пойдут дети, и он перестанет. Не происходит этого, как показывает практика, потому что, опять же, это разговор о соборности, об общинности. У нас ментально это заложено. Если человек находит соборность и общинность вот именно вот в таких только проявлениях, у нас же как еще люди собираются там раздавить там на троих, на четверых, да, то есть такое понятие. Я имею в виду выпить, да, то есть присутствует. То есть в одиночку трудно пить. Поэтому вот если мы не
справляются.
Да, если мы не будем предлагать вот эти вот положительные повестки дня, построить совместно храм, да, реализовать совместный соборный проект, организоваться в какой-то праздник народный, поводить хороводы, попеть вместе песни. Опять же, вернусь, стенка на стенку, только без злобы друг с другом потолкаться, а потом обняться. Вот мы вот, допустим, на празднике православия и спорт это культивируем. То есть собираются здоровые, молодцы, встают друг напротив друга. Они сначала бока друг друга наминают так, по-мужски, а потом они обнимаются как братья. То есть нету ненависти. И это так было в русском народе, это так было ему свойственно. Не было ненависти в этих молодецких играх удалецких. И поэтому что такое выйти за ограду, еще хочу сказать. Ведь вы поймите, вот мы смотрим на освящение куличей, да, мы смотрим на крещенскую воду, мы смотрим, какие толпы стоят в храмы на то, чтобы осветить куличи и получить святую воду на крещение.
Два раза в год.
Но люди ведь как-то ведь дошли, значит, внутри в них это как-то сидит. А когда начинаешь с человеком общаться, он говорит, он, для него откровение, что нужно ходить в храм, исповедоваться и причащаться. Он даже не знает, что это такое. Вот он... У него в традиции заложено то, что вот на Пасху нужно куличи светить, да? Вот у него внутри есть посыл, чтобы пойти крещенскую воду. Он там понимает, что это чудо, которое сотворил Господь. Но он не понимает, что такое таинство исповеди. Он не понимает, что такое таинство причастия, литургии, евхаристии. Он этого не знает. И выйти за ограду храма, это именно вот этому человеку просто сказать, Василий там, или Петр, а вот ты ходишь в храм? Он тебе говорит, да, хожу. А когда ты ходишь в храм? Ну как, я вот на Пасху хожу куличи светить, я вот за водой святой хожу. Ну а ты исповедоваться или причащаться?
То есть вот этому человеку, который каждый день ходит по вот этой траектории, о которой мы с вами говорили, на работу, да, куда-то еще, в магазин и так далее. Вот в какой момент мы к нему внедряемся и говорим, Вась, ты в храм ходишь?
Это уже другой вопрос. Это вопрос технологии. Мы к нему можем внедриться по-разному. Такое слово «внедриться» прямо, да.
Ну, вот он встроится в логистическую цепочку.
Логистическую цепочку. У нас так и пошло бизнес-проект. Как встроиться в логистическую цепочку
современного потребителя.
Потенциального православного христианина. Нет, чтобы достучаться до его души, достучаться до его сердца и достучаться в том числе и до его ума, чтобы он как бы через все эти три опорных точки пропустил то, что мы ему будем говорить, наверное, все-таки для этого нужна определенная обстановка, определенная среда. И мы вот, говоря о том, что в Москве необходимо строить как можно больше храмов, в том числе тешим себя надеждой с Божьей помощью, что в Москве появится такое как мы это называем, батюшки участковые. То есть, когда при большом количестве храмов батюшка, он как бы всю свою паству, то есть, если у него охват... Вот, представьте, 30 тысяч человек должен охватить батюшка на сегодняшний день. А если у батюшки будет, допустим, 3 тысячи человек или 5 тысяч человек в зоне его действия? В принципе, это вот такой... для Москвы это такой колодец, знаете, спальных районов, когда стоит 4 башни вокруг, да, и вот внутри или рядом стоит храм. И, в принципе, это несложно охватить вот эти 4 башни батюшки и достучаться до каждого, неважно как. Либо он праздник будет в храме проводить. Вот, знаете, вот, у нас в храме часто вот проходят детские праздники. И люди приходят туда, детей приводят не воцерковленные, но они видят позитивную повестку дня. Они видят, что дети социализируются тем самым, что они стремятся к чему-то светлому, к доброму. Они приходят туда сами. Так почему в этот момент с этим человеком не поговорить на эту тему, о том, что в храм ходить нужно не только два раза в год на Пасху и на Крещение, да, а нужно ходить и в другие дни, чтобы исповедоваться, причащаться, чтобы жить церковной жизнью, чтобы быть воцерковленным православным христианином. По-разному. И вот если эти батюшки будут участковые, если они будут доступны для каждого из этой высотки, если каждый человек сможет до него достучаться со своими чаяниями, какими-то болезнями, проблемами, то я думаю, что и жизнь в Москве, она изменится к лучшему, потому что люди начнут собираться, они начнут жить. Ведь здорово, если, допустим, у кого-то свадьба и гуляет весь двор. Это же было у нас, это даже в советское время было. Я уж не говорю про дореволюционную Россию, когда собирали всей деревни и праздновали там и Троицу, и свадьбы гуляли, и так далее. Но это надо возвращать.
Мы вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».